Вы слушаете SBS Russian. Больше интересных материалов на сайте sbs.com.au/russian.
SBS, a world of difference. You're with SBS Russian on mobile, online and on radio.
Вы слушаете SBS Russian на мобильных устройствах, в интернете и по радио.
Добрый день! Спасибо, что настроились на волну радио SBS в этот час. Или же позднее слушайте нас в подкастах и на сайте. Мы работаем для вас из Сиднейской студии. Мы — это я, Светлана Принцева, и со мной сегодня в прямом эфире работает Виктория Станкеева. Понедельник, 12 сентября на календаре. Вы слушаете программу на русском языке, как вы уже, думаю, догадались. И вот о чем расскажем вам сегодня.
Что мы делаем на Запорожской атомной станции, скажите мне? Мы второй Чернобыль хотим или что?
Вы покрываете уголовных преступников. Вы соучастники.
Вчера возле Генерального консульства Российской Федерации в Сиднее прошел митинг, называющийся «Будущее без войны и террора». Подобные акции состоялись в разных городах и странах. Виктория Станкеева побывала на мероприятии в Сиднее и подготовила для вас репортаж. Также послушаем новый выпуск экономического обзора от Геннадия Казакевича. Продолжим говорить на важную тему последней недели – смерть королевы и новый король Чарльз или Карл III на престоле. Сима Цискина поговорила об этом с журналистом из Лондона Юрием Голегорским.
Это старая германская традиция, германская транскрипция, которая была принята в русском языке. Король Джордж – это Георг. Чарльз – это Карл. Мне тоже очень трудно к Чарльзу применить слово «Карл».
Неделя опекунских семей проходит сейчас в Австралии. Организаторы призывают больше австралийцев вступить в программу, так как все больше детей нуждаются во временном доме. А еще продолжаем нашу серию о домашнем насилии. Сегодня послушаем второй материал этой рубрики – интервью с Любой Таневски, сотрудницей некоммерческой организации InTouch, которая уже почти 38 лет помогает иммигранткам, жертвам домашнего насилия в Виктории.
Здравствуйте! У микрофона экономист Геннадий Казакевич. Сегодня позволю себе начать с темы совсем не экономической. В детстве короли, королевы, принцы и принцессы жили в сказках. И вот когда в 11 лет, а было это в 1962 году, я увидел в учебнике английского языка портрет юной и прекрасной королевы Соединенного Королевства, то решил, что она из сказки и живет в сказочном Букингемском дворце, в сказочном городе Лондоне, под охраной сказочных гвардейцев в меховых шапках. Тогда я и представить себе не мог, что меньше чем через 30 лет окажусь австралийским подданным Ее Величества. Но при всем понимании политического устройства конституционной монархии в Британском Содружестве Наций ощущение, что я попал в ту самую сказку из школьного учебника, не проходило. В 1999 году австралийские республиканцы хотели отобрать у меня мою сказку. Но народ Австралии и я вместе со своим голосом на референдуме не дали превратить нашу страну в республику. Сказка продолжала. И вот сказочной королевы больше нет. Сказка закончилась. Спите спокойно, Ваше Величество. Сегодняшняя экономическая тема – безработица и занятость. Свежие данные о безработице в Австралии – самые низкие за несколько десятилетий – 3,4%. А в прогнозы этого показателя на краткосрочную перспективу трудно поверить. При определенных условиях впервые с 1974 года ожидается его снижение до уровня ниже 3%. Причем это может случиться в то же самое время, когда повышаются ставки судного процента и заемщики суд на жилье должны затягивать пояса, чтобы продолжать выплачивать ипотеку. Эта ситуация противоположна тому, что мы читаем в учебниках по макроэкономике. Ведь теоретически с ростом процента При прочих равных условиях деловая активность должна снижаться и безработица увеличиваться. Что же в данной ситуации является причинами чрезвычайно низкого уровня безработицы? Ведь это отнюдь не бурный экономический рост, заглатывающий все доступные трудовые ресурсы. Напротив, это относительное сокращение количества доступных работников. Это продолжающиеся массовые потери рабочего времени из-за болезней карантина. Это закрытые для иностранных работников и молодежи на рабочих каникулах границы во время пандемии. Потоки иностранной рабочей силы уже начали восстанавливаться, но пока очень медленно. Это сократившееся на данный момент вдвое количество иностранных студентов. А ведь каждый из них попадает в Австралию с визой, разрешающей работать до 20 часов в неделю. Это растущая стоимость детских яслей, child care, заставляющая многих молодых матерей пожертвовать рабочей карьерой и оставаться дома с детьми. Особенно это касается женщин из низкооплачиваемых секторов занятости, в которых зарплата едва покрывает стоимость яслей. И, наконец, это несовременная, нуждающаяся в ремонте система подготовки собственных квалифицированных кадров, которая продолжала ухудшаться во время пандемии. Новое либерийское правительство не может не беспокоиться о сложившейся ситуации. Вот почему недавно была проведена встреча правительственных бюрократов, ученых, юристов, представителей предпринимателей и профсоюзов для выработки стратегии улучшения ситуации на рынке труда. Какие же меры, предложенные на этой встрече, правительство берет на вооружение? Государственным пенсионерам, у которых хватает желания и здоровья работать, будет разрешено зарабатывать дополнительно 4000 долларов в год, до того, как они начнут терять часть пенсии. В целом, разрешенный дополнительно к пенсии заработок составит около 7000 долларов. Хорошая, но недостаточная мера. Непонятно, как можно вообще экономить на пенсионерах, которые, если не работают, то получают полную государственную пенсию. А если они работают, то помогают решить проблемы дефицита рабочей силы и начинают больше тратить и платить налоги. То есть добавляют и к экономическому росту, и к бюджету. На мой взгляд, при существующем крайне низком уровне пенсии, да еще в высоких темпах инфляции, размер разрешенного без потери пенсии заработка должен быть существенно выше, но, наверное, не превышать самой пенсии. Со следующей мерой не могу не согласиться. Потолок профессиональной эмиграции будет не просто увеличен на 30 тысяч и составит 195 тысяч в год. Акцент будет перемещен с временных виз на постоянную профессиональную эмиграцию. Это то, как моя волна эмиграции поселилась в Австралии более 30 лет назад. У постоянных эмигрантов гораздо больше стимулов совершенствовать свой английский язык, строить карьеру, продолжать повышать квалификацию, инвестировать в жилье и образование детей. И таким образом более эффективно добавлять к экономическому росту и благосостоянию страны. Но очевидно, должны быть выработаны механизмы, не позволяющие работодателям замещать местных работников за счет более низкой зарплаты для иммигрантов. Это и так не разрешено трудовым законодательством, но нужно перекрывать все обходные возможности. Чтобы привлечь иностранных студентов, которых сильно недостает по сравнению с доковидным периодом, правительство намерено ускорить обработку виз. Но главное, по ряду специальностей срок, на который нашедшим работу после окончания университетского курса предоставляются рабочие визы, будет увеличен до 4 лет. А это повышает возможность конвертировать временную рабочую визу в постоянную. Ряд мер будет направлен на увеличение занятости женщин, аборигенов, жителей депрессивных регионов и жителей Австралии с неродным английским языком. Прежде всего, это усилия, направленные на приобретение и повышение квалификации. Будет открыто финансирование бесплатных мест в технических колледжах, а также курсы онлайн для подготовки к государственной службе. Но здесь не хватает деталей, в которых, как известно, скрывается дьявол. Другая часть рекомендаций направлена на повышение заработной платы и совершенствование трудового законодательства. Это отдельная тема, о которой поговорим в следующий раз.
Спасибо, Геннадий. И напомню, это был экономист университета Монаша Геннадий Казакевич. Ну а мы продолжаем программу. Похороны королевы Великобритании Елизаветы II состоятся в следующий понедельник, 19 сентября. Какую память оставил о себе монарх, который провел на троне беспрецедентные 70 лет? Какие главные цели и задачи стоят перед королем Карлом III? Об этом и многом другом Сима Цыскина побеседовала с журналистом из Лондона Юрием Голегорским.
На прошлой неделе в возрасте 96 лет после 70 лет правления умерла королева Великобритании Елизавета II. Она же королева Австралии и многих других стран. Сегодня с нами на связи снова из Лондона журналист Юрий Голегорский.
Здравствуйте.
Вот мы с вами только что говорили о том, что новый премьер-министр Великобритании Элизабет Трасс приняла назначение от королевы Елизаветы в замке Балморал, и получается, что она была чуть ли не последним официальным лицом, которое лично общалось с королевой.
И королева работала фактически до последнего дня, потому что весь мир обошел этот снимок, как она принимает Ли Страсс и назначает ее своим премьер-министром. В понедельник Ли Страсс вывела внутренние выборы с консервативной партией, во вторник она встретилась с королевой. В среду она произносила речь в парламенте. В четверг умер монарх. В пятницу она уже встречалась с новым королем Карлом III. Вот это неделя в жизни политика.
Никто не ожидал?
Нет, конечно, вы знаете, бывают такие десятилетия, в которых ничего не происходит. Бывают недели, в которых умещаются десятилетия. И это именно то, что мы наблюдаем сейчас в Великобритании, где привыкли к тому, что всегда есть постоянство, есть константа, есть 96-летняя королева, которая, казалось, будет жить вечно, потому что это опора, это якорь, это тот стержень, к которому британцы привыкли и считают основой этой страны, этого государства. Этот якорь вдруг исчезает, и все государство оказывается в состоянии в подвешенном, когда не знает, что же будет дальше и как сложится дальнейшая судьба этой страны.
Ну вот существует такое мнение, что в рамках конституционной монархии от монарха ничего абсолютно не зависит. Как бы и от королевы тоже ничего не зависело, но на самом деле ведь очень многое зависело от того, как она воспринимала ту или иную проблему.
Вы понимаете, у нее был авторитет. Это не авторитет диктатора, это не авторитет лагерного пахана, это авторитет, заслуженный годами служения интересам этого государства, интересам содружества. И, конечно же, сказать, что она не имела никакого влияния и абсолютно не располагала никакими правами, глубокое заблуждение, судя по тому, что говорят те премьер-министры, которые всегда сейчас отдают ей дань должного относительно того, что она сделала и как она помогла им в управлении этим государством. Можно легко предположить, что ее совет, ее знания, ее опыт оказывали громадное влияние на то, как поступал в то или иное время ее премьер-министр. А она узнала 15 премьер-министров Великобритании, от Уинстона Черчилля до Ли Страсс. Она располагала опытом, знаниями и, что самое главное, памятью. Она все это помнила и знала, и могла сослаться на те или иные исторические прецеденты. Судя по тому, что говорят придворные, на Пасху и на Рождество. А так каждый день она получала вот этот красный чемоданчик с государственными документами, прорабатывала их досконально, задавала премьер-министрам вопросы, и они знали, что она вникает в суть дела, что она не просто отстраненный монарх, который любит править и ничего не делать. И понимание ситуации помогало ей разруливать ситуации в семье и помогать политикам разруливать ситуацию в государстве.
Может ли Карл III этому научиться?
Знаете, мне кажется, этому научиться невозможно. Это данность. Это либо есть, либо нет. Это как талант. У нее был такой талант. Будет ли такой талант у принца Чарльза? Мы посмотрим, нам остается только предполагать. Но вы правильно сказали. Повторить то, что сделала она, практически невозможно. Уходит Елизаветинская эра. Это была замечательная эра с точки зрения сохранения монархии и приспособления монархии к условиям современного мира. И его основная задача, Карла III, сейчас найти именно тот ключ, те ступени, те понимания ситуации, какими она располагала в силу своего таланта природного.
Как продолжить роль, которую его мать выполняла так блистательно на протяжении 70 лет, как говорят по-английски, «big shoes to fill»?
Вы правильно сказали, блистательно исполняла, и поэтому многие советуют ему не менять ничего. Но в жизни так не бывает, ему придется менять, потому что, во-первых, жизнь идет вперед, во-вторых, потому что сама королева меняла, но она меняла это постепенно. Она пришла на престол в 52-м году, и за этот период, конечно, постепенно многое изменялось, и она могла адаптировать монархию к тому, что происходит в стране. У него, конечно, такой перспективы нет, потому что в 73 года он понимает, что все, что ему предстоит сделать гораздо более сжатые сроки, если он это будет делать. Его главная тема, конечно, которая его волнует, это охрана окружающей среды. Она созвучна с тем, что сейчас говорят многие люди. Разумеется, он не Грета Тунберг, он не столь
радикален,
злостно отстаивает интересы защитников окружающей среды, но тем не менее это именно то, что движет ему в настоящее время. И, очевидно, в первую очередь он будет интересоваться именно вопросами окружающей среды, что, в принципе, я считаю совершенно неплохо. Нам всем нужно призадуматься о том, что происходит в мире, потому что это и засухи, и наводнения, и лесные пожары, и страшные морозы. Мы оказываем влияние на окружающую среду, и он, очевидно, станет одним из основных, если не основным, поборником защиты окружающей среды.
Ну, вот весь вечер передавались в прямом эфире по телевидению церемонии провозглашения Карла III королем, церемонии очень официальные, со всеми костюмами, с королевской гвардией, с фанфарами, с пушечным салютом. Это все производит огромное впечатление именно потому, что ты чувствуешь, что за этим стоят вообще не десятилетия, а за этим стоят сотни лет традиции. Кажется, что этим сильна бывшая Британская империя, теперь просто мы называем это Великобританией. Вот этот антураж, насколько он способен остаться живым, остаться, скажем, релевантным для нынешнего поколения людей в 21 веке?
Вы знаете, может быть, со стороны это казалось архаикой, картинка, такие шекспировский язык, о котором сообщали о том, что произошло и что произойдет дальше. Но внутри страны это казалось чем-то абсолютно нормальным, поскольку это консервативная Великобритания, где практически не меняется ничего. Тот факт, что церемония была такой, могло показаться помпезной, это часть того, что составляет британский характер. Это то, что дает корню и окончанию слова «Британия» прибавить приставку «велика», «Великобритания». И пока эта приставка существует, и пока, как злопыхатели предсказывают, эта страна может распасться на четыре составные части, на Англию, Шотландию, Северную Ирландию, Уэльс, пока это все-таки Великобритания, это архаика, очевидно, тот раствор, тот цемент, который склеивает эту страну, это государство в единое целое. И вполне возможно, бывший принц Чарльз, ныне Карл III, сделает все, чтобы это сохранить.
Ну и, конечно, продолжают поступать вопросы от русскоязычной аудитории. Почему же все-таки он был Чарльз, стал Карл? Поменял ли он имя? На самом-то деле он ничего не менял и знать об этом ничего не знает.
Но дело в том, что это старая германская традиция, германская транскрипция, которая была принята в русском языке. Король Джордж – это Георг, Чарльз – это Карл. Мне тоже очень трудно к Чарльзу применить слово «Карл», но это устоявшаяся традиция, и вряд ли ее будут менять в русском языке. Если поменять, мне будет гораздо проще произносить Чарльз III.
Абсолютно. Конечно, королева Великобритании Елизавета II была частью жизни нас всех, и вас в Великобритании, и нас в Австралии.
Абсолютно всех, более чем одного поколения, нескольких поколений.
Принято говорить так: королева умерла, да здравствует король.
Мы с вами должны будем привыкать к новым словам гимна «Боже, храни короля».
Большое спасибо. С нами был журналист из Лондона Юрий Галигорский.
А побеседовала с ним Сима Цыскина. Спасибо, Сима, спасибо, Юрий. А мы вернемся после короткой паузы. Не переключайтесь. Вы слушаете программу на русском языке радио SBS. Меня зовут Светлана Принцева. Мы в прямом эфире. Вчера перед зданием Генерального консульства России в Сиднее прошел митинг под названием «Будущее без войны и террора». Акцию первоначально планировали возле Сидней Таунхолл, но перенесли из-за траура по королеве. Акция совпала с последним днем голосования в России. Виктория Станкеева подготовила репортаж с мероприятия.
Россия без Путина! Россия без Путина!
11 сентября в 12 часов дня перед Генеральным консульством России в Сиднее прошла акция под названием «Будущее без войны и террора».
Военных преступников под суд! Военных преступников под суд!
«Будущее без войны и террора» по таким лозунгам в это воскресенье активисты из разных стран проводят антивоенные акции. Цель организаторов – выразить протест против российской агрессии в Украине и действий режима внутри страны.
Никто на нас не нападал. 24 февраля рано утром мы вторглись на территорию другого государства и творим там страшные вещи по сегодняшний день. Это решение принял единолично Владимир Владимирович Путин, поставив тем самым под угрозу будущее, настоящее и будущее нашей страны, наших людей, подверг огромному риску жизни и здоровья людей, граждан Российской Федерации, являясь при этом гарантом безопасности, что в принципе одно другому противоречит, это невозможно делать одномоментно. А также он сейчас несет своими необдуманными решениями и поступками несет угрозу всему цивилизованному миру. Что мы делаем на Запорожской атомной станции, скажите мне? Мы второй Чернобыль хотим или что?
Участники акции поочередно подходили к микрофону и высказывали свои мысли.
Уверен, вы нас слышите. Уверен, каждое слово отзывается внутри вас. Потому что вы внутри себя знаете, что Россия развязала агрессию, агрессивную войну. Это уголовное преступление по российскому законодательству. Вы покрываете уголовных преступников. Вы соучастники. Вас судить будут по российским законам.
Военных преступников под суд.
Организаторы подчеркивают, что выходят по всему миру за будущее без войны и террора и за всех, кто не может выйти в России.
Мы просто показываем солидарность с людьми в России, которые против режима. И когда они видят, что во всех странах, во всех цивилизованных странах проходят подобные митинги, это, наверное, помогает им морально. Конечно, какой-то другой, кроме моральной поддержки, мы, к сожалению, оказать не можем.
Россия будет свободной! Россия будет свободной!
Люди призывали решать проблемы внутри страны и прекратить войну в Украине.
Закрытие офиса Sony в России. Это вот представьте, вот что сейчас происходит в современной России. Все эти бизнесы, все эти инвестиции, которые 20-15 лет назад открывались, сейчас они все закрываются. Компания, которая пыталась поддерживать своих сотрудников на протяжении нескольких месяцев, больше это делать не может. Ребята собрались для того, чтобы сказать друг другу пока и закрыть этот бизнес. Вот и представьте, какой это имеет эффект для сотен семей, которые работали в этой компании. И это происходит повсеместно. Вот это итоги путинского управления.
И, к сожалению, в этом виновато именно сегодняшнее правительство и лично товарищ Путин. Они тянут Россию не только назад, на 100 лет назад, репрессиями, подавлением свободы мысли, свободы слова, повторяя эти 30-е, 20-е годы прошлого века. Они тянут ее просто вниз, в полную разруху. В России нет ничего, ни экономики, ни с какой-то свободы, ни развития. Это все было возможно. На самом деле страна имеет огромный потенциал. Она имеет огромные ресурсы, и материальные, и людские. Нам не нужны другие страны, нам нужно заняться своими проблемами. Совершенно не нужно идти в Украину и искать каких-то там националистов. Не нужно оглядываться и постоянно твердить о том, что Америка вам мешает. Никому она не мешает. Займитесь своей страной. Люди сейчас остались без работы, люди остались без бизнеса. Русских актеров, русских спортсменов, русских студентов не пускают в Европу, не пускают в другие страны. Потому что они просто русские. Вот это вот вы добились. Это не русофобия Запада, это то, чего вы добились своей политикой.
Выйдите и поговорите со своими гражданами. Выйдите и поговорите с теми людьми, которым вы обязаны оказывать услуги, которым вы обязаны оказывать сервис. А вы занимаетесь здесь исключительно пропагандой. Нам стыдно за вас. И я хочу поблагодарить каждого из вас. Спасибо вам огромное, что вы сегодня пришли. Это очень важно.
А знаете, что еще будет происходить? Совсем-совсем скоро посыпется режим вслед за тем, как посыпался фронт. Это всегда так происходило. Это происходило в Крымскую войну. Это происходило в Русско-японскую войну, в Первую мировую. И это произойдет в эту украинскую войну. Как вы думаете, что станется со всеми вами, кто сейчас сидит там и меня слушает? После смены режима вас всех попросят домой. А как вы думаете, что с вами будут делать дома? А вот этого вы не знаете даже вы. И вот здесь наступает самое интересное. И на Путина уже начинаются нападки в соцсетях, в российских. От своих же. Так что думайте, думайте. Как вам там сидится? Оно скоро закончится.
В списке мест проведения акции более 20 стран. Организаторы выбрали день начала акции 3 сентября, когда во многих странах только начался новый учебный год. И в анонсе они отметили, сотни украинских детей уже никогда не сядут за парты. И почти 400 детей погибли с начала войны, развязанной Владимиром Путиным 24 февраля.
Все правительство должно уйти в отставку. Это не только Путин, хотя лично он сумел выстроить такое. Это все его окружение. Это вся эта Госдума. Это все приспешники, военные и ФСБ в первую очередь.
Акция протеста продлилась более часа. И в конце все протестующие сказали: нас много, и мы вместе против войны и террора.
Россия без Путина! Россия без Путина!
Это был репортаж Виктории Станкеевой. Никто из сотрудников консульства к протестующим не вышел. И, к сожалению, Виктории не удалось записать их комментарии на месте. Но мы отправили запрос консульству Российской Федерации в Сиднее. И если они откликнутся, надеемся разместить их комментарии в эфире в нашей программе в четверг. К другим темам. С 11 по 17 сентября в Австралии проходит Foster Care Week – неделя опекунских семей. И австралийцев призывают вступить в программу предоставления ухода уязвимым детям, которые нуждаются в этом. По оценкам, тысячи новых участников программы Foster Care необходимы по всей стране, чтобы покрывать всю возрастающую потребность. Подробности по материалам службы новостей SBS. Эндрю Грей с теплотой вспоминает пример, который ему подали родители в детстве, когда они принимали в семью детей, нуждающихся в заботе, и рассказывает, как это хорошо на него повлияло.
I just thought, you know, they're making such a big difference.
Я просто думал, что они делают что-то действительно очень значимое. Дети всегда приходили в нашу семью травмированными, но к тому времени, когда они от нас уходили, они явно были в намного более лучшем месте, в смысле их состояния и вообще восприятия жизни. Я видел, насколько им это нравилось. Поэтому, когда родители Эндрю вышли из программы приемных семей из-за пожилого возраста, он и его партнер Дэниел Эри решили, что они смогут продолжить это важное дело.
Когда мы встретились, мои родители еще участвовали в программе воспитания детей. И мы оба полюбили это дело и хотели участвовать тоже. А когда они решили уйти на пенсию, мы подумали, что это потеря для программы приемных семей. Поэтому мы решили внести свои кандидатуры. Вступить в программу приемных семей они смогли только после, как это описывает партнер Эндрю Дэнни Лэри, строгого процесса аккредитации. Процесс собеседований был невероятно глубоким и детальным. Нас спрашивали про всю историю всей нашей жизни, все, что мы делали, о каких-то травмирующих событиях из нашей жизни и как мы с ними справлялись. Это было довольно сложно в процессе отвечать на все эти вопросы. Это вызывало много эмоциональных переживаний. Но это важно, потому что это означает, что вы открыты для поддержки этих детей. Им обоим чуть за 20 лет, и сейчас они двое самых молодых приемных опекунов организации AngliCare Victoria. Дэниел говорит, что с момента аккредитации в октябре прошлого года у них уже было 4 случая, когда они принимали к себе в дом детей, и даже таких маленьких, как 6-месячный малыш. Присутствие родителей Эндрю очень помогает. Было столько раз, когда я звонил им и говорил, у меня вот такая ситуация с этим ребенком, как мне с этим справиться? И они объясняли или делились своими мыслями, исходя из их опыта. На этой неделе важность программы опекунства вышла на первый план, и социальные службы запустили новую онлайн-кампанию для привлечения людей в программу Foster Care. When you become a foster carer, you become part of something. Part of a journey. Когда вы становитесь приемным опекуном, вы становитесь частью чего-то большего, частью их пути, частью их истории, частью сообщества. Сыграйте свою роль в этом, станьте опекуном для ребенка. Заместитель исполнительного директора AngliCare Victoria Сью Силли говорит, что в приемную семью ребенок может попасть в любом возрасте, от рождения до 17 лет. Детям может быть нужна разная помощь, от экстренного размещения на одну ночь до длительного пребывания дома. Поэтому нам, безусловно, нужно больше опекунов. Опекунов из разных демографических групп, таких как молодые люди, более зрелые пары, одинокие люди. Это не имеет большого значения. На национальном уровне в опекунских семьях находится более 46 тысяч детей. Ожидается, что это число будет только увеличиваться. Сью Силли из AngliCare говорит, что только в Виктории, по оценкам, требуется еще не меньше 700 новых опекунов. Нам будет необходимо найти около 4-5 тысяч дополнительных опекунов по всей стране. Таким образом, мы говорим о значительном количестве новых опекунов, необходимых для поддержки детей и молодых людей в системе приемных семей в настоящее время. Люди, которые уже участвуют в программе, такие как Дэниел Эри, говорят о том, какое огромное влияние это оказывает на их жизнь и на жизнь тех, о ком они заботятся. Да, это меняет жизнь, невероятно меняет жизнь. Это небольшие изменения, достижения у детей, которые меняются от полного неприятия любого прикосновения или обнимашек. Это может измениться буквально за неделю. Или они ели все время только тост и сыр, а тут они начинают расширять свой рацион. Это маленькие шажки, которые мы замечаем, но для нас они невероятно огромны, потому что мы знаем, через что прошли эти дети. Информация подготовлена по материалам Гаррета Бохама из службы новостей SBS. На русский язык перевела и озвучила Светлана Принцева для SBS Russian. Программа на русском языке в прямом эфире. На часах у меня в студии 12:47. Огромное спасибо, что слушаете нас. Мы продолжаем серию материалов о проблеме домашнего насилия, где публикуем истории людей, столкнувшихся с домашним или семейным насилием, а также интервью и рекомендации специалистов. Гости этого эпизода – Людба Таневский, иммиграционный агент некоммерческой организации InTouch, которая уже почти 38 лет помогает иммигранткам, жертвам домашнего насилия в Виктории. В этом интервью, которое взяла Ирина Бурмистрова, Люба рассказывает о типичных визовых историях иммигранток, переживших домашнее насилие, а также о законах, которые действуют в Австралии, и о работе организации. Давайте послушаем.
Люба, расскажите, пожалуйста, о вашей работе, кому и с чем вы помогаете?
Хорошо. In Touch – это организация, которая помогает жертвам домашнего насилия не английского происхождения, то есть это иммигрантки или даже вторая генерация, которые выросли в семье, где родители были иммигрантами. Организация существует уже 38 лет, будет в ноябре, и мы, по-моему, за все эти годы помогли многим тысячам женщинам уйти из домашнего насилия, получить помощь и начать новую жизнь в Австралии. У нас есть разные программы в InTouch. Сначала есть InTouch, где клиент может позвонить, или мы получаем также направление от других организаций, которые занимаются жертвами домашнего насилия, из всей Виктории, из женских убежищ, из Emergency Crisis Accommodation, то есть где женщины вызывают полицию, и полиция обращается к этим организациям, и они находят им место, где проживать временное. Также у нас есть Legal Center, у нас есть 4 адвоката, которые занимаются семейным делом. Intervention Orders – это значит приказ о вмешательстве, приказ о защите жертв домашнего насилия. Также занимаются property settlement, когда делятся имущество, когда дети в браке и люди расходятся, потому что у них домашнее насилие в семье. И также иммиграционными вопросами, которыми я занимаюсь. Часть из этого Legal Center. Также у нас есть программа Men's Behavior Change. Это Motivation to Change называется, то есть это для мужчин, которые, в общем-то, совершают домашнее насилие в семье. Они просят помощь, что хотят измениться и хотят соединиться с семьей. Мы ведем эти группы, в основном это группы мужчин из Southeast Asia, из Индии, из Афганистана. В прошлом были из Middle East, из арабских национальностей, из Вьетнама. И вот наши работники ведут с ними беседы, проводят всякие тренировки, как они могут изменить свои отношения по отношению к женщинам, как они могут себя вести лучше. Еще у нас есть программа, где мы ведем тренировки и другим организациям и работникам, которые хотят знать о домашнем насилии, как относиться к женщинам из неанглийского происхождения, потому что они будут иметь дело с разными культурами, разными религиями. Они по-другому подходят к домашнему насилию, по-другому относятся к системе в Австралии. Они, может, и не знают, как система работает, и кто-то должен им помочь. Мы еще тренируем по другим темам тоже работников из всяких организаций, проводим собеседования. И еще у нас есть INSPIRE-программа. Это когда женщины уже вышли из этого домашнего насилия, решили в основном самые большие проблемы и уже устанавливают свою жизнь, положительные отношения. И мы уже их тренируем, как найти работу. Или, значит, если кто-то приехал с каким-то дипломом из-за рубежа, как восстановить их диплом, как получить образование, как устроиться их жизнь в будущем в основном.
Люба, спасибо большое за такой подробный рассказ, это очень все важно. Вот если про вашу непосредственно работу говорить, насколько я понимаю, в основном ваши клиенты хотят остаться в Австралии и находятся на зависимых визах. Расскажите, пожалуйста, о типичных случаях, с которыми вы работаете.
Есть такой специальный закон, законодательство, я бы сказала, в иммиграционном законе, которое вошло в силу в 1994 году, называется Family Violence Provisions. Этот закон защищает женщин, которые приехали по определенным визам в Австралию, когда они становятся жертвами домашнего насилия, продолжить с их заявлениями на постоянное жительство самим, без спонсоров. Я как раз-таки начинала в 90-м году. работы Family Balance Services. И было очень много женщин, которые приезжали по этим визам жены или фиансе, как говорится, их привозили сюда мужья, австралийцы, и у них не было никакой защиты. Если они уходили от мужей и становились жертвами домашнего насилия, уходили, они должны были просто выехать из страны, выехать обратно к себе на родину. И вот мы все это видели в наших службах, и мы делали всякие петиции, писали в разные инстанции и в Министерство иммиграции. И в итоге они это признали, что это большая проблема, и они установили это законодательство. Оно не помогает всем женщинам, жертвам домашнего насилия, которые приехали сюда по временным визам, только тем, кто уже получили временную визу как жены, спаус, партнер виза, или же те, которые приехали с намерением выйти замуж за австралийца, эта виза называется prospective marriage visa, она выдается на 9 месяцев. Многие сюда приезжают как туристы или на student visas, или на temporary working visas, и они выходят замуж, женятся за австралийца, потом подают на combined partner visa. Если у них уже заявление подано, и они стали жертвами домашнего насилия, в таком случае они могут тоже подать на это законодательство как жертвы домашнего насилия.
Вы сказали, что нужно предоставить доказательства того, что было совершено домашнее или семейное насилие. То есть в случае, если, например, психологическое было насилие, то, наверное, сложнее, да, работать с такими случаями?
Well, есть разные варианты. Самое сильное доказательство – это, конечно, final intervention order. Это приказ защиты, который выдает магистральный суд. Конечно, многие жертвы идут через эту дорогу и могут и не получиться в итоге, потому что это магистрат, судья, который выдвигает это решение в конце. Но если есть психологическое насилие, как ты сказала, Ирина, это, конечно, психологи будут подключены, социальные работники, они должны провести сессии с жертвами. Психологи в основном проводят от 6 до 12 сессий. В это время жертва получает психологическую поддержку. И в то же время психолог уже имеет столько много материала насчет жертвы, что они могут написать этот репорт и тоже в заключении дать свою оценку как профессиональное лицо. В то же время, если Министерство иммиграции считает, что эти репорты слабые, то они могут отправить жертву на дополнительный ассессмент, дополнительный разговор с другим нейтральным психологом.
Люб, скажите, пожалуйста, во время вот пандемии, особенно локдаунов, говорят, что выросло сильно число случаев домашнего насилия. На вашей работе как сказалось это?
Да, это сказалось. Когда нас в основном попросили работать из дома, это было в марте 2020 года, число жертв увеличилось намного, потому что и так было очень много число жертв. Но когда люди находятся в одном и том же доме, и когда уже было какое-то насилие в начале, а тут еще эта обстановка, дети занимаются из дома, никто не может выходить, это обострилось очень сильно. И конечно, мы стали получать очень много звонков, и до сих пор, и сейчас мы очень заняты. Каждый день мы получаем новые рефералы.
Люб, спасибо вам большое. Я надеюсь, что это поможет нашим слушателям, которые оказались в сложной ситуации.
Пусть обращаются за помощью, и что я могу сказать? Лучше бы не было этого домашнего насилия, но оно, к сожалению, никуда не уходит.
Если вы, ребенок или другой человек, находится в опасности, позвоните по номеру 300. Если вам или кому-то из ваших знакомых нужна помощь, пожалуйста, свяжитесь со следующими организациями. 1800 Респект по телефону 1800-737-732 или на сайте 1800respect.org.au. Kids Helpline по телефону 1800-55-1800 или на сайте kidshelpline.com.au. Men's Referral Service по телефону 1300-766-491 или на сайте ntv.org.au. Lifeline по телефону 13-11-14 или на сайте lifeline.org.au.
Это был материал Ирины Бурмистровой, и это второй эпизод серии о домашнем насилии. Первый эпизод, ссылочку мы разместили под этим материалом. Заходите на наш сайт, также все эти материалы мы вынесем в отдельную рубрику, чтобы их было легче найти для тех, кому это важно. Ну а наша программа подходит к концу. Спасибо большое, что сегодня были с нами. Для вас в студии прямого эфира из Сиднея работала я, Светлана Принцева, и Виктория Станкеева познакомила вас с главными новостями. Напомню, что наши новости можно слушать каждый день с понедельника по субботу. Даже когда у нас нет эфира, новости мы размещаем в подкастах. Заходите, слушайте, оставайтесь в курсе событий. Я желаю вам хорошей недели и до встречи в четверг на волнах радио SBS.
Поставьте лайк, поделитесь, комментируйте. SBS Russian в Фейсбуке.